вообще в голос. Акушер, что ты смеешься? Он говорит, да там в реанимации хирурги все колдуют, надо мной это колдуют, а я уже здесь. Есть некоторая разница. И в создании семейных взаимоотношений между двумя биороботами существует некоторая проблема, которая приводит к неудовлетворенности и в конце концов к разводу. Да? То есть почему-то мы не можем никак найти каких-то составляющих, которые делают нас счастливыми, потому что неправильно вообще понимаем свои задачи. Почему это происходит? Давайте рассмотрим устройство сейчас, очень интересно. Устройство биоробота в связи с гендерными взаимоотношениями. В теле биоробота существуют прямые связи, которые так просто не разорвешь без применения методик, которые основаны на включении в сознание биоробота особой функции, это называется функция разума. Функция разума должна разрывать существующие взаимосвязи между органами. Эта методика называется Будхи-йога, йога разума. Да? И два таких соединенных напрямую органа — это зрение и половые органы. Зрение, они соединены напрямую. Замечали это, не? Никто не замечал? Замечали. Напрямую. То есть прямая связь. Мы видим, что сигнал проходит, минуя аналитический центр разума. Напрямую проходит. Прямо от одного органа к другому, или, проще говоря, мимо разума. Мимо, напрямую. И такая вот любовь, которая основана на вот этом прямом сигнале, она больше похожа на войну между полами, чем на счастье и блаженство. После некоторая война начинается. В связи с этим перед нами появляется перспектива, если мы это поймем, разделить эту взаимосвязь между органами и ставить между ними контролер. Контролер, необходим контролер. Что это за контролер? Мы выясняли, это ответственность на основе верности. Ответственность на основе верности. На обете никогда не расставаться, помните, да, мы это обсуждали? Ответственность на основе верности, на обете никогда не расставаться. Если не воспользоваться вот этим естественным контролером на основе культуры, придется всю жизнь бояться контролера кармы. У кармы есть свои контролеры, которые насильно остановят наше беспечное поведение. Что это за контролер кармы, кто знает? Это болезни, передаваемые половым путем. Например, СПИД. Естественный контролер. Очень простой и естественный. И нужно помнить, что уничтожает контролер разума между глазами и половыми органами. Кто знает, что уничтожает? Стирает все контролеры. Что это такое? Это порнография. Она сжигает все контролеры. Никаких контролеров не остается. Ничего не остается. Буквально сжигает разум человека в отношении самоконтроля. Никакого самоконтроля не остается. Как это происходит? Через уничтожение благочестия. Уничтожается благочестие. Человек может совершить 1000 добрых дел. Может совершить 1000 пожертвований, 1000 религиозных ритуалов. Огромное количество всего позитивного. Но они сгорят в секунде бесстыжего поведения. За секунду бесстыжего поведения. Такова сила вот этого бесстыжего поведения. Весь накопленный контроль сгорит за одну секунду. За одну секунду. Даже муж и жена себя должны вести подобным образом. Подобным образом. Например, очень интересно, даже в законодательстве, всего лишь навсего несколько десятилетий назад, около 100 лет назад, был закон о том, что муж и жена не должны при друг друге присутствовать в обнаженном виде, и за это давалось уголовное наказание. Во многих странах был этот закон, знаете об этом? Это было уголовно наказуемое преступление. Уголовно. Это называется развращение в семье. Семейный разврат. Уже забыли об этом, что такое было вообще. То было. Можете посмотреть старый закон. Я изучал. Там были такие законы совсем недавно. Можно было в тюрьму за это попасть. Такие интересные явления.
Узнаете.
Хотите об этом поговорить?
История потом.
Нет, я не про порнографию.
Как законопослушные граждане, они друг на друга не стучат.
Никогда раньше люди не оставались наедине. Это всегда был большой социум. Семья это всегда большой социум. Это всегда много детей, это всегда много родственников, всегда много всех вокруг. Сейчас у нас такая, знаете, жизнь форма одиночества. Мы стараемся отделиться друг от друга как можно более толстыми стенами, как можно больше замков поставить. Поэтому, конечно же, никакого контроля нет. Контроля постоянно никакого. Если хотя бы ещё один человек находится рядом с вами, уже нужен контроль, факт. Факт. Уже хотя бы один человек рядом с вами, уже должен быть контроль. А представьте, рядом с вами ещё 15 человек. Каков контроль? Без социума контроль невозможен. Поэтому, конечно же, мораль уничтожается. Факт. Ничего не получается. И инструкция к биороботу хранится в гене. Какая разница между животным и человеком? Разница в том, что и тот, и другой в принципе биоробот, да? И животное, и человек, и тот, и другой имеет структуру биоробота. Но животное не может выйти из-под влияния программы. Не может. Эта программа заложена в генах. Программа поведения. И животное не может выйти из-под влияния этой запрограммированности. А человек способен встать на платформу осознанного выбора своего поведения. Понимаете? В этом разница. Животное не может. Человек может встать на платформу осознанного выбора. Вот эта вот разница в генах между человеком и той же свиньёй не очень-то велика. Совсем маленькая разница. Поэтому всего один шаг может отделять человека от свинского поведения. Всего один шаг. И признаками биоробота, который находится под влиянием своих генетических программ, мы можем их сейчас разобрать. То есть вот явный биоробот, 100% биоробот, который находится под полным влиянием своей программы. Давайте разберём. Может, кого-то здесь найдём сейчас. Первое, он совершает одну и ту же ошибку раз за разом. На него ничего не действует. Бесполезно. А одну и ту же, знаете, вот это называется, на одни и те же грабли наступают. Вот на него ничего не действует, всё. Не может он никак на по-другому. Всё, то есть женится, разводится, женится, разводится, женится, разводится, женится, разводится. Меняет работу, меняет. Всё что угодно. Он занимает деньги, ему не дают, занимает, ему не дают, занимает, не дают. Следующее подавление, вообще громкость речи или насилие для них является естественным методом доказания своей правоты. Кто громче, тот и прав. Вот это биоробот. Так, знаете, так тигры становятся царями леса. Ва! То есть громче всех рыкнул, всё, и с ним уже не спорят. Или обезьян становится вожаком стаи. Бандер называется. Вожак стаи обезьян. Вот такое у него выражение лица. Так он разговаривает. Сразу понятно, главный. А доверие и верность не воспринимаются им всерьёз, поэтому они в любой момент готовы обмануть ради своей выгоды. То есть главная выгода, а доверие, верность это не волнует его абсолютно. На него это не действует. Он вне этих программ. Они готовы легко вступить в любую половую связь. То есть вот это и есть сексуальная программа, всё. Объект противоположного пола, пум, прямая связь, всё. Ничего сделать невозможно. Когда чувствуют пустоту в душе, они заполняют её одурманивающими веществами. Когда пустота, нужно чем-то её залить, эту пустоту. Ведут себя так определённым образом. Не ценят чистоту. Поэтому могут легко гадить, где попало, мусорить, то есть не понимают, в чём ещё ценность чистоты, не ценят чистоты. И считают, что тоже имеют право на то, чем уже обладают другие. То есть на заправке все равны. Все. В результате, что получается, несут животное наказание за свои животные поступки. За животные поступки приходят животные наказания. Что это такое? То, что они отобрали у других, у них отбирают более сильные и наглые биороботы. Легко. И вся их жизнь превращается во что? В борьбу с другими биороботами за средства существования. Просто борьба на выживание. Буквально мы разбирали, в мужчинах проявляются инстинкты псовых, а в женщинах инстинкты кошачьих. Это вот то, что заложено в генах. Знаете, в чём отличие? Вот, мы не разбирали. У псовых Ну, принцип жизни таков: псовые должны в стае сбиваться. Поэтому мужчины собираются в группки по трое, по пятеро, создают компании и начинают что-то мутить. Мутят что-то. Да, понимаете, да? Так это происходит, не так. Женщины кошачьи. Что такое кошачья? Значит, она действует в одиночку. Хищник-одиночка. Она сидит на своей ветке, высматривает жертву и очень ласково и тихо падает на шею кому-то, мягко перекусывая позвонок. В одиночку. Женщины в стае не сбиваются. Даже если они пытаются быть вместе, они все равно одиночки. Действуют по одиночке. Поэтому проявляются эти инстинкты.
Поэтому еще страшнее.
А?
Поэтому страшнее.
Да, да. Ну, так или иначе, сам принцип. Так, эту часть разобрали. Но по этой части вопросы не спит.
А кто пишет программу, Данила Рожич?
А, это подождите, мы разберем. Много всего интересного расскажу. Сейчас мы просто устройство биоробота проходим. Когда пройдем устройство биоробота, и мы еще разберем все признаки биоробота, потом разберем взлом собственного сознания, как взломать собственное сознание и стать свободным от этих программ. Потом разберем последствия взлома.
Как обратно свернуть?
Да, обратно легко, кстати, все возвращается. Да. Очень много интересного. У тела биоробота есть еще одна интересная функция, о которой нужно сегодня подумать. Оно самоподстраивается и привыкает к любым условиям. Очень интересно. Например, раньше йоги уходили в горы. И они привыкали к одинокой опасной жизни аскета, да? Одинокой опасной жизни. Теперь что? Теперь город превратился в такие джунгли. Очень интересно. И человеку приходится привыкать к такому современному лесу города. Как былые времена, как к одиночеству в горах. Приходится к городу привыкать. Вокруг может быть миллион человек, но если среди них нет настоящего друга, это считается пустыня. Может быть миллион человек, нет друга, все пустыня. Это вот одиночество среди безлюдной природы дает человеку возвышенные качества характера. Когда он действительно на природе находится, никого нет вокруг, он работает над собой, это дает ему качество характера. Но одиночество среди перенаселенного города превращает человека в бездумное живое существо. Просто отбирает качество характера. И вот эти опасности поджидают человека со всех сторон. Хищники превратились в машины, опасные племена в мафию, в администрацию. Приходится воевать иногда с жителями других районов. То есть такая лесная жизнь идет. Повсюду ловушки, капканы, отравленная пища. Все, что хотите. Подъезды таят себе скрытые опасности, да, такие пещеры современного города, да. В лифт лучше по одному не заходить. Да, и входную дверь просто так лучше не открывать. Да. Аскезы тоже приобрели новую окраску. Например, жители крупных городов по 6 месяцев проводят в своей жизни на ожидание просто зеленого света семафора. То есть годы иногда могут проходить. Невозможно попить простой свежей проточной воды. Невозможно. Глаза не видят природу годами. Теряют свою способность привлекаться прекрасным. Человека не радуют прекрасные картины. Абсолютно. Картины природы. Так видение становится негативным и знает только поиском недостатков во всем окружающем. Мужчины и женщины теряют свою природу. Забывают свое предназначение, становятся безличными. В городе сейчас очень трудно мужчину от женщины отличить. Очень трудно. Ухаживание за противоположным полом становится просто уголовно наказуемым. В конце концов, причем иногда все до наоборот происходит. Например, каждый год 250 тысяч американских мужчин подают в суд за избиение со стороны их жен. Жены избивают американцев. Так вот, накачались, развились. Да. Уже мужья жалуются. Меняют пол, пытаются сменить, как-то что-то решить. Сейчас в день 3 операции по смене пола происходит. Отвертка думает, что плоскогубцы счастливее ее однозначно. А то буду плоскогубцем, буду счастливее. А то какая-то отвертка. И, однако, наш тонкий механизм биоробота готов подстроиться под любую ситуацию и терпеть ее, несмотря ни на что. Вот в этом чудо. Мы готовы подстраиваться. И в современном мире мы живем фактически во враждебной, неестественной среде. Враждебная, неестественная среда. Любой другой механизм сразу же сломался бы. Но мы не просто живем, мы еще и тяжело трудимся изо дня в день. Представьте себе, не просто живем, тяжело работаем изо дня в день. И не просто трудимся, носимся туда-сюда с выпученными глазами, не останавливаясь ни на минуту. Вообще все это нужно, чтобы биоробот не понял вообще, в каких условиях он находится. Поэтому ему дается столько работы, столько усилий. И такого биоробота, сейчас мы будем узнавать городского биоробота. Очень интересные признаки у городского биоробота. Такого биоробота легко узнать по запрограммированной при его производстве кодовой защитной фразе. У него есть такая кодовая защитная фраза. Времени нет, денег нет, надо бежать от удила. Слышали такое? Это вот заводская установка. Времени нет, денег нет, надо бежать от удила. Дела. Все. Это его естественная реакция на все, что происходит. Это естественная его запрограммированная фраза, код. И другой биоробот, узнав этого биоробота себе подобного, он должен ответить ему другой кодовой фразой: удачи тебе. Видели такие встречи биороботов? Удивительно, они абсолютно без мозгов проходят. Все, глаза отключены, мозги отключены. Говорит, времени нет, извини, нужно бежать, потому что дела, удачи тебе. Все. Да, то есть разные есть варианты, но там, смотря на какой год выпуска биоробота, ну, принцип примерно вот такой. Факт. Что переводится как ни в коем случае не останавливайся и не оглядывайся, просто беги без оглядки со всех ног, а то просто сойдешь с ума. Понимаете, что буквально, если коротко перевести, весь этот диалог: не сломайся. Удачи тебе, не сломайся. И ты тоже не сломайся. Да. Давай как-нибудь попробуем выжить. Когда какой-то биоробот, не дай бог, то, чем будем заниматься, выходит из этого состояния, все остальные вокруг него биороботы должны сказать кодовую фразу: работать вам надо лбам здоровым. Понимаете? Работать вам надо всем. Они должны тут же говорить об этом. Работать надо всем. И желательно они должны вести закон о тунеядстве сразу же. Как только начинают появляться люди, освобожденные от этих программ. Факт. А другая кодовая фраза, тоже очень интересная для всех механических устройств, это как дела. Это вот волшебная кодовая фраза, действует на всех биороботов. Можете к любому биороботу подойти и сказать: как дела? И в нем тут же включится программа. Да. Понимаете, биоробот сделан сам и обязан выполнять свои функции, делать деловые дела. Понимаете? Биоробот, он создан для дел, он должен делать что-то. Поэтому его, это кодовая фраза, как дела, это основа всей его биороботической жизни. Он не может не делать. Его задача, как станок, это работать, делать дела, поэтому это его главная идея. И каждый хороший биоробот должен что ему ответить? Нормально. Да. Окей, нормально. Как дела? Нормально. Что это значит? Процесс настроен, конвейер движется, все на своем месте. Все показатели биороботов в норме. Как дела? Нормально. То есть такая самоаттестация происходит. Самотестирование. Друг друга все тестируют. Как дела? Все нормально? Все хорошо? Все приборы в норме? Масло, сода, бензин, все. Давление, все хорошо? Нормально. Очень интересно, да. Мы можем это видеть каждый раз. Факт. Поэтому мы не можем просто взять и изменить программу жизни. Не можем. Жизнь уже запрограммирована и запрограммирована не нами. Так просто не можем. Поэтому первое, что должен понять биоробот, что он сконструирован. Первое, что мы должны понять, мы сконструированы. Да? Это страшная тайна. Мы сконструированы. И второе, что конструкторы не мы. Понимаете? Вот эти две вещи нужно понять для начала, чтобы выйти из-под влияния программы. Что мы сконструированы, раз. И второе, что конструкторы не мы. Какова программа? Очень простая и понятная программа. Родиться, вырасти, отработать положенный срок, создать несколько маленьких биороботов, состариться и вовремя отключиться. Очень простая программа. Очень простая. И как бы нам ни хотелось, эту программу отменить невозможно. Она распространяется на весь материальный мир. Даже атом проходит все эти стадии на свой манер. Все проходит эту стадию. Но в этой программе есть один секрет. Если биоробот поймет, что за пределами программы для биоробота вырваться невозможно. Можно просто перестать быть биороботом. Какой смысл бороться с пределами биоробота? Ну да, немножко тема там есть такие, раскрывается. Но это более древняя идея, чем современная концепция. Может просто перестать быть действительно биороботом. Может понять, что есть нечто другое. Ну там так немножко романтики. Больше, чем философия. Поэтому закончим на одной притче. Однажды мудрец один, придворный мудрец, он произносил речь о временности всего происходящего, временности всего материального, всего земного. И он говорил, что на пороге смерти человек не возьмёт с собой ни копейки в другой мир, поэтому он должен всё раздавать, всю свою жизнь, потому что взять с собой ничего не получится. Если он хоть что-то оставит, это ему ради этого придётся снова здесь родиться и продолжать эту жизнь вновь, жизнь такого биоробота. И вечером этого же дня он неожиданно умер. И тогда люди собрались и стали сетовать, говорит: "Такой мудрец ушёл от нас". Он был так красноречив, ещё сегодня утром он так прекрасно говорил о временности и бесполезности всего земного. Он тогда вышел вперёд всем известный Маулана Насреддин. Он сказал: "Да, вчера он был очень красноречив о бренности всего живого, но сегодняшнее его молчание выглядит ещё убедительнее". Ещё убедительнее. Молчит он сегодня ещё убедительнее. Факт. Поэтому наша задача не сломать биоробота, не научиться сохранить его, в общем-то, в каком-то правильном биороботическом состоянии. Наша задача понять, что мы не биороботы. А биоробот просто инструмент в наших руках. Вот что нужно понять. И выйти из этой программы очень сложно. Выйти из неё очень сложно. Но мы научимся. Научимся. Есть простейшие методики, вы их даже все знаете. Угу. Последний вопрос можно задать.
Насколько Иисус Христос был биороботом?
Значит, был.
Ровно настолько же. Он использовал его в своих целях. Все, кто попадают в этот мир, должны воспользоваться возможностями биоробота. Как это понять, я сейчас объясню. Биоробот — это инструмент. И эта среда враждебна. Она не наша среда. Почему? Потому что она временна, она исполнена страданий, несчастий и проблем. Соответственно, это враждебная среда. Например, мы захотим сходить под воду. Мы сможем так просто туда сходить? Нет. Что нужно сделать? Одеть скафандр. Поэтому мы одеваем скафандр, создаём внутри этого скафандра более-менее условия, приемлемые для жизни, и в этом скафандре идём под воду. Выполняем нужные функции, понимаете? То же сейчас происходит и с нами. То же сейчас происходит и с нами. Сейчас мы находимся даже не просто в этом скафандре, даже не просто здесь внутри. Мы до сих пор находимся в духовном мире все. Все из нас. Мы не здесь вообще. Только не пугайтесь. Нас здесь нет. Что происходит? Мы находимся далеко отсюда. Вся вселенная, вообще весь мир, он разделён на 1/4 и 3/4. 1/4 это материальный мир, вот это подводное царство враждебное, и 3/4 это духовный мир, наполненный счастьем, вечностью и божеством. Мы находимся все там. Но мы решили поставить эксперимент и заняться вот этим дайвингом, сходить под воду. Знаете? Заняться. Поэтому мы одели эти скафандры, и это не просто скафандры. Мы руководим оттуда этим скафандром. У него удалённое управление. Знаете, мы там руководим этим скафандром. Там, знаете? Но так как мы смотрим в это удалённое видение, нам кажется, что мы здесь. Но время от времени мы не можем находиться долго в этой среде, поэтому нужно отключаться. Что это такое за время?
Сон.
Мы должны отключиться. То есть тут всё отключается, и мы спокойно отдыхаем от этой работы. Потом мы включаемся, опять мы загружаем этот скафандр, жук, и начинаем опять им действовать. Смотрите, как ребёнок рождается. Он учится пользоваться этим скафандром. Учится пользоваться, не ходится, не бегается, ничего, падается постоянно. Ну потом раз научился всё, отождествился. Он ещё не понимает, какой у него пол. Не догадывается. Потом смотрит какие-то разные скафандры. Значит, Поэтому нам нужно даже какое-то время, сон 7-8 часов, чтобы отключиться от этого ужаса. Мы не должны постоянно в этом ужасе находиться. Чтобы просто отключиться, и тут просто скафандр лежит. Видели? Но в нём ничего нет. Он отключен. Просто вот эти все механизмы самоподдержания, ну, работают, но души нет, душа отключена, связи нет. Потом эта душа опять выходит на связь, модем некоторый включается, подсоединяется, опять начинается жизнь. Да, и причём утром, да, немножко встаёт человек, то есть немножечко сначала пошатывает, опять нужно наполниться этим, идти дальше. В этом идея, понимаете? Поэтому наша задача разобраться в этом реальном устройстве мира. Реальном устройстве мира. Реальном устройстве мира. Всё не так просто. И биороботу до всего этого абсолютно всё равно. Ему главное поддерживать функции жизнеобеспечения. Функции жизнеобеспечения, чтобы они поддерживались. То есть это вот самосохранение. Понимаете? Потому что среда враждебна, тут главное постоянно думать о самосохранении.
Биоробот, да. Это скафандр на автопилоте, получается.
Не на автопилоте. Он всё-таки на связи с душой. Но есть у него всё-таки вот эти заложенные функции, то есть он не может выйти за эти заложенные функции. Не может за них выйти. Поэтому мы постараемся выйти, постараемся по-настоящему понять, кто мы, и научиться контролировать здесь наш скафандр так, чтобы извлечь из него максимальную пользу. Когда вы знаете разные концепции, тогда вам проще жить, вы видите, что есть разное понимание одних и тех же структур. Есть двухмерное пространство, есть трёхмерное, есть четырёхмерное. Если мы однозначно на что-то воспринимаем, тогда мы должны определиться, что Земля плоская. В Шримад-Бхагаватам написано: Земля плоская. Докажите мне, что она плоская.
Это просто развёртка.
Не, просто так подождите. Докажите мне, что она плоская. Видите, другая концепция. Четырёхмерная, да? Факт?
Ну да.
Это другая концепция, факт? Поэтому с точки зрения одной концепции она круглая, с точки зрения другой концепции она плоская. Какая проблема? Я думаю, что ещё есть 5-6 точек разных.
То есть всегда можно оправдать своё поведение, исходя из разных концепций.
Вовсе об этом и не говорю. Это называется вот у вас оправдательная философия. Поэтому, а зная разные методы восприятия реальности, мы можем достаточно широко мыслить. Достаточно широко мыслить. Поэтому, например, мы можем увидеть, что не существует, в общем-то, по времени момента нахождения в материальном мире. Его не существует.
Времени?
Да, по времени не существует момента нашего нахождения здесь. Если мы берем разные концепции, то давайте посмотрим, какие это концепции, очень интересно. А душа изначально находится в вневременном состоянии. Времени для души не существует. То время, которое мы проводим здесь, во временной среде, для вневременной среды не существует, его нет. Поэтому в определенную секунду времени кажется, мы начинаем бесконечный круг рождения и смерти в этом материальном мире. Но когда мы возвращаемся обратно, приходим в себя из обморока, по времени это не занимает даже одной секунды. Это вообще не занимает. Мы просто идем дальше. Никто даже этого не замечает. Поэтому, чтобы не ломать мозги особенно, просто представьте себе, что есть множество вариантов восприятия одной и той же философской ситуации. Много вариантов восприятия одной и той же философской ситуации. Поэтому, чтобы что-то объяснить, необходимо человеческое восприятие ситуации. Поэтому Бхагаватам, он написан для человека. Есть Бхагаватам не для человека. Вы знаете? Есть Бхагаватам для райских планет. И там другие концепции заложены. И не будем ломать голову. То есть, есть инструкция для биоробота, понимаете? И она должна быть простая и понятна. Вот этого нужно пройти, это нужно пройти, реку в Айтаране нужно перейти и так далее. То есть, эта инструкция простая, понятная, и она определяет метод очищения. То есть, нужно на мойку сходить, понимаете? Да, нужно подстроить зажигание и так далее. Нужно коврики вытрясти, То есть такая долгая система. Но если мы посмотрим с точки зрения духовного мира на эту же ситуацию, это не займет даже секунд. Даже секунды не замечают. Просто на какой-то момент, знаете, как бывает, вы на лекции сидите, и сознание бух отключилось и тут же включилось. И никто даже этого не заметил. Знаете, такой мгновенный сон. Пум-пум. Вот так же это происходит и в духовном мире. Пум-пум, вроде чуть-чуть глаза закатились, обратно вернулись. А это прошло миллиарды рождений в материальном мире, миллиарды страданий, миллиарды отрубленных ног и раковых заболеваний. Понимаете, все это прошло. Но там это просто закатанные глаза. И дальше. Но уже некоторая бледность в лице появилась. Да, то есть, поэтому есть разные концепции, и фактически они несовместимы, их невозможно совмещать. Поэтому относитесь к этому проще. Я не уверен, что вообще возможно хоть как-то совместить концепции с разных точек зрения. Это примерно то же самое, что, знаете, межрелигиозные дискуссии. Бесполезно. Поэтому очень хорошо примерно воспринимать, какие есть варианты реальности. Это расширяет нашу систему мышления. Расширяет. Поэтому факт и то, и другое верно. Сразу говорю. То есть эта концепция верна факту. Мы не будем ее говорить, просто она дана для определенной цели, для определенной ситуации. Есть другая концепция, она дана для другой цели, для другой ситуации. Поэтому мы можем использовать и ту в разных ситуациях, которые нам подходят. Но принципы поведения и для той, и для другой ситуации одинаковы. Для той и другой ситуации одинаковы. Факт. То есть вектор остается тот же. Вектор остается тот же. Ну, я думаю, что это такая, в общем-то, заумная тема. Есть много. Так как духовная реальность непостижима мозгом, очень многие темы вообще закрыты для обсуждения. Очень многие темы. Значит, есть много тем, есть, когда вы будете изучать духовную реальность, оказывается, что есть очень много тем, над которыми спорят тысячелетиями. И бесполезно найти какую-то точку соприкосновения, потому что они просто не из мира времени. Они просто в мире времени непостижимы. То есть мозг, он немножко во временных каких-то рамках мыслит. Или так должно быть. Для мозга есть или-или. Понимаете, или так, или так. И невозможно как-то мыслить обеими полушариями. Не получается. Поэтому принцип, в общем-то, разума – это в своем сознании найти определенное место для какой-то концепции, и пусть оно там лежит. Может понадобиться. Даже если мы воспринимаем какую-то концепцию, которая, в общем-то, вредна по своей природе, она тоже нужна для нашего сознания. Вредная концепция. Хотя бы мы знаем, как не надо. Ложим на полочку, как не надо поступать, тоже очень важно. Невозможно получить всю информацию. Принципиально невозможно. Этот мир, где информацию усвоить в принципе невозможно. В принципе невозможно. Объем мозга невелик. Объем мозга невелик, но емкость его не поддается измерению. Хотя объем маленький, емкость не поддается. И мозг обыкновенного среднего человека потребляет энергию, которая способна зажечь лампочку 25 Вт. То есть лампочка будет ярко гореть. Такая тут силища в мозгах. Но на что используется эта энергия? Она просто вся уходит в ноги, в желудок, в другие органы. На какое-то обеспечение жизнедеятельности. Вся энергия просто тратится. Но некоторые биороботы поняли, что если ее накопить, эту энергию, то ее можно использовать для других целей. Для других целей. Факт. Мы просто ее используем для жизнеобеспечения. Но ее можно накопить. Например, как мы говорили, да, перепрограммироваться. Можно с помощью этой энергии что-то изменить. Совершить какое-то короткое замыкание. И перестать быть биороботом. Можем. И время от времени, один за другим, биороботы пытаются как-то выйти за пределы этих простых программ. Выйти. И на санскрите, как мы выясняли, эта программа называется самсара. Бесконечное рождение, смерть, рождение, смерть. Или круговая программа жизнедеятельности. Любая программа, она создана по принципу круговой схемы. Одно за другим, одно за другим, одно за другим, одно за другим. К сожалению, никто не знает, как правильно выйти, поэтому используют грубый метод. Кто знает грубый метод выхода из-под программы? Самоубийство называется. Это грубый метод. Когда ты что, просто взял и остановил? Просто взял и отключился. Нет, не помогает. Это самоотключение или самоубийство только ухудшает то, что происходит. Не меняет суть программы. Опять подходят, включают, и все продолжается. Все продолжается заново, причем хуже. Ну, так как, в общем-то, не должна машина сама отключаться. Это очень неприятно. Представьте, что сейчас раз у вас вся техника и сама отключилась. Все плеера покончили жизнь самоубийством. И вот таких догадавшихся о собственной силе, когда человек понимает, что у него есть эта сила, ее можно накопить, у таких догадавшихся о собственной силе биороботов издревле называют йогами. Йоги, они догадались, что силу можно использовать не на рядовую жизнедеятельность, ее можно накопить и использовать для других целей. Что они делают? Они контролируют свои силы, да? Кстати, контроль сил начинается. Свое пищеварение контролируют, да? Свое дыхание контролируют, свою сексуальную активность. Контролируют все это, да? Контроль, контроль, контроль. Соответственно, сила накапливается. Кажется, что это невозможно. Кажется, что все органы запрограммированы. Но секрет в том, что даже при небольшом контроле, достаточно совсем маленький контроль, это приносит такое проявление энергии, это дает такую силищу, что как раз ее и хватает, чтобы выйти из-под влияния этого явления, выйти из-под влияния программы. Даже маленького контроля хватает. Даже маленького контроля такую силищу дает, такое накопление энергии происходит. И вот этой накопленной энергии может быть так много, что ее можно передать другим. Можно передать другим, в свою очередь помочь кому-то выйти из-под влияния своей программы. Самому выйти, помочь другому выйти из-под влияния этой смертельной программы. Но фактически это программа смерти. Фактически это программа смерти, факт. И если энергия передается правильно, как оно называется, кто знает? Называется благословение. Если энергия передается правильно. Если она передается неправильно, как она называется?
Проклятие.
Понимаете? Та же самая энергия. Но когда мы ее передаем правильно, это благословение, когда передаем неправильно, называется проклятие. Ну так просто по-русски. И разумные биороботы, встретившись с тем, кто уже накопил такую энергию, что они у него просят? Благословение. Неразумные, что делают такому роботу? Они мешают ему жить. Они мешают всем жить. Мешают всем жить, поэтому время от времени мешают жить людям сильным, у которых уже есть какие-то накопления. Соответственно, что они получают? Да. Они получают такую шаровую молнию. Получают большие проблемы от этого. Вот эти вот беспокойства. Поэтому в культуре утверждается, не нужно доставлять беспокойство другим живым существам. Потому что когда мы доставляем беспокойство, мы получаем от них этот негативный вариант энергии. Негативный вариант энергии. Эти шаровые молнии. Недавно я жил в доме, где до моего приезда за несколько дней разорвал шаровая молния. Так интересно. Ты думал, интересно, если бы я жил в тот момент там, когда она разорвалась. И просто все было раскручено, просто комнаты не стало. Взорвала шаровая молния, ничего не осталось. Ну так и жизнь человека приходит в полный беспорядок, если он насмехается или критикует кого-то. Особенно того, кто практикует какое-то воздержание, какие-то практики. Очень опасно. Просто разрывается шаровая молния в жизни человека. Причем это силище особенно сконцентрировано в женщинах. Поэтому к женщинам на Востоке очень аккуратное отношение. Даже с западной точки зрения наилучшие достижения в плане сознания, IQ и интеллекта, первые места все за женщинами. То есть мужчины глупее. Глупее. То есть все первые места за женщинами. Все лучшие показатели мозга за женщинами. Поэтому там силище, огромное силище находится. Огромное силище, поэтому очень аккуратное отношение, что если уж женщина на кого-то обиделась очень сильно, она до конца доведет свою обиду. Да. Спокойно, планомерно, пусть за несколько лет. Поэтому так. От греха подальше. Пусть делают, что хотят. Что хотят. Поэтому никогда не останавливают женщин, даже если там ругаются, кричат, что-нибудь портят, никогда не трогают. Спасибо. Пусть веселятся. И теперь мы можем с удивлением заметить, что в принципе многие биороботы догадались о своих скрытых возможностях, да? Факт. Многие. Многие. И о альтернативных программах жизнедеятельности. Что это такое? Это религия, да? Альтернативная программа жизнедеятельности. И в целом, как вы думаете, сколько процентов составляют неверующие на этой земле? Вот я знаю точно. Нет. Вы удивитесь. Неверующие составляют 13% всего. Всего 13%. Это неверующие люди. То есть, в общем-то, мы видим, что 87% жителей Земли, в принципе, догадываются, что есть какие-то альтернативные идеи жизнедеятельности. Но почему-то религия далеко не всегда способна перепрограммировать биоробота. Заметили? Далеко не всегда что-то меняет. Кстати, сколько религий, сколько идей. Иногда толку вообще никакого. Зачастую она лишь добавляет свою маленькую дополнительную программку, чем делает, в общем-то, жизнь биоробота еще сложнее. И так было трудно, еще добавились проблемы. Еще появились некоторые проблемы. Поэтому многие боятся. Почему это происходит? Потому что есть разница между религиозностью и духовностью. Есть разница между религиозностью и духовностью, причем концептуальная. Чему учит религия? Кто знает? Ритуалом. Для чего учат этим ритуалом? Нет. Чтобы научить человека с помощью ритуалов, что делать? Исполнять свои насущные желания. Исполнять свои насущные желания. Никакой покорности в религии нет. Забудьте об этом. Все религиозные люди самые наглые, отвязанные и никого не слушающиеся люди. Никакой покорности там нет. Вовсе нет. Наоборот, религия им дает некоторую такую непокорность. Дает возможность исполнять насущные желания. Насущные. То есть есть какие-то желания, человек что-то хочется, да? Ему дается альтернативная программа. Человек идет, а пытается работать, у него не зарабатывается на свое желание, поэтому что он начинает делать? Использовать ритуал, чтобы получить то же самое, не работая. Да? Факт. С хлеба, например. Насущного. Много. Поэтому человек идет и использует ритуал, чтобы что-то получить. Это религия. Что же такое духовность? Духовность открывает глаза на то, что мы вовсе не биороботы. Что мы вовсе не биороботы. В этом концептуальная разница. Религия учит правильно брать, фактически требовать себе хлеб насущный, масло насущное. Духовность учит чему? Новому поведению, умению что делать? Если религия учит правильно брать, то духовность чему учит? Правильно отдавать. В этом концептуально. В умении отдавать. И не просто отдавать, а отдать всего себя. Что полностью противоречит идее биоробота. Ну какая идея биоробота? Самосохранение. Факт. А духовность учит жертвенность. Духовность учит жертвенность. Жертвенность. Вот жертвенность — это прямой взлом программы биоробота. Жертвенность — прямой взлом. Потому что все в этом биороботе направлено на самосохранение. И вдруг появляется идея всего себя отдать. Всего себя отдать. Очень необычное явление. А религия учит все взять. Так молиться, так себя вести, чтобы все получить. За друг друга молиться, за того молиться. Человек приходит на религиозное собрание и говорит: у меня проблема, я не могу, мне не хватает денег на машину. Говорит: ничего, брат, сейчас мы все за тебя помолимся. Решим эту проблему совместным способом. Это просто такая изысканная форма материализма, не более того, религия. Просто изысканная форма материализма. Духовность – нечто более глубокое. Поэтому, может, между религией и духовностью стоит громаднейшая, огромнейшая, бесконечная пропасть. Поэтому 100% религиозный человек может быть абсолютно не духовен. Абсолютно. Вы замечали это когда-нибудь? Я замечал много раз. И поэтому у нас возникают сомнения, да, вообще надо ли это. Потому что мы видим религиозного человека, но видим не духовность. И в то же время мы можем увидеть духовного человека, который не очень-то религиозен. Очень интересно. не очень-то религиозен. Если мы не понимаем вот этих вещей, то фактически все. Это первое, что нужно понять, чтобы выйти из-под влияния программы. Чтобы выйти из-под влияния программы. Это необычное явление духовности. Необычное явление. Научившись жертвовать, научившись отдавать, научившись бескорыстию. Вот бескорыстие — это взлом программы. Бескорыстие. Бескорыстие. Страшное явление бескорыстия. Бескорыстие. Страшное. Научившись жертвовать, научившись бескорыстию, биоробот все меняет. Биоробот отключает действующие в нем программы, становится свободным. Вот тут появляется эффект свободы. Бескорыстие делает человека свободным. Бескорыстие делает человека свободным. Что позволяет ему получить доступ к новому уровню ощущения эмоций. К новому уровню ощущения эмоций. К новому уровню ощущения эмоций. Фактически с этого начинается его путь к счастью. Просто попробуйте хоть что-то сделать бескорыстно, вы это тут же почувствуете. Тут же почувствуете. Если это сделано бескорыстно, тут же новый уровень эмоций. Тут же новый уровень эмоций. Тут же. Тут же прямо ковш новых эмоций обрушивается на человека. Тут же. Но действовать бескорыстно очень трудно. Факт. Соответственно, до этого человек испытывал высшие уровни счастья, какого-то наслаждения только в непродолжительной программе так называемого соединения с другим биороботом. Факт, да. Есть это, так сказать, высота некоторая, но очень, правда, непродолжительная. Сексуальное ощущение очень непродолжительное. Но у освобожденного, освобожденный биоробот, назовем его живым, у живого, появляется особый уровень ощущений, особый вид экстаза, необычный экстаз, который не встречается в этом мире. Особый вид экстаза, такой, даже скажем, страшно, особый вид секса появляется. Необычный духовный секс. Что это такое? Вот этот биороботический или механический секс, он способен привести к рождению нового биоробота, да? Мы это знаем, простое явление, со всеми его биороботическими проблемами. С полным набором. Никто не может родить здорового ребенка. Заметили? Никто. Все дети болеют. Да? Заметили? Все. Никто не может родить здорового ребенка. Никто не может родить сразу умного ребенка. Это как повезет. Никто не может родить культурного ребенка. То есть мы его рождаем со всеми видами проблем. Проблем. Поэтому это некоторая лотерея. Есть эта лотерейность. Как повезет. Но есть живой секс. Что это такое? Кто догадается? Что это такое? Мы сейчас этим занимаемся, сейчас тайну открою. Это освобождение другого биоробота. Когда мы помогаем другому биороботу избавиться от его программы. Понимаете? Да. То есть что рождается? Еще один живой рождается. Еще один живой рождается. Еще один живой. Факт. И что делает это? Жизнь, она освобождает человека от его проблем. Она решает проблему человека. Если рождение, ну, ребенка, так сказать, просто включает на череду всех его проблем, причем на всю жизнь, то освобождение человека дает ему силы избавиться от своих проблем, дать ему жизнь. Дать ему жизнь. Вырваться за пределы программы обыденности, соответственно, чего? Смерти. Вырваться за пределы смерти. Один освобожденный может дать эту силу другому. И тогда вдруг оказывается, сейчас я страшную тайну открою, что сексуальные ощущения от механического секса были просто формой боли. Это просто была боль. Когда человек испытывает настоящую радость, настоящее счастье, то механическое вот это вот ощущение ему уже просто как боль воспринимается. Не может понять вообще, как такое бывает. Но это высокий уровень сознания. Просто мы можем догадаться, почему люди отказываются от всего. Испытав действительно духовные формы счастья. Потому что они просто материальное счастье, а как боль ощущают уже. Это просто форма боли, что мы не можем это понять. Вы догадывались об этом, что это боль? Многие догадываются. Это просто больно, в конце концов. Поэтому все впереди. Мы даже еще не на первом этапе своего счастья. Такие у нас просторы впереди. Такие возможности. Все только начинается. И сознание находится не в мозге. Психология сейчас в полной растерянности. Окончательно понятно, сознание не в мозге. До сих пор все были уверены, что оно где-то в мозговых извилинах, какие-то там, что. Но оказалось совсем не так. Конечно, мозг – это хороший инструмент для выполнения задач, для исполнения приказов. Но само сознание находится в другом месте, да, мы говорили об этом. Кто помнит, где находится сознание? Не совсем в сердце, рядом с сердцем. Рядом с сердцем. Есть факт анахата чакра, да? Это чакра сердца. И рядышком есть маленькая подчакра, называется манаса чакра. Манаса чакра. Вот в этой чакре находится сознание. Манаса чакра. Рядом с сердцем, да. Поэтому мы говорим я, да? Сюда показываем. Я. Бьем себя кулаком. Даже обезьяна. Бьет себя кулаком. Я. Факт. Ну, ошиблись немножко, ничего страшного. Перепутали на 30 сантиметров. Хорошо, что вверх, не вниз. Факт. Даже самые умные биороботы могут ошибаться. Никакой проблемы. Я могу пару ошибок рассказать, интересно. Недавно мне рассказали одну ошибку. Даже две, если расскажу. Однажды ученые построили антенну. Большую антенну, чтобы ловить звуки из космоса. Очень любят изучать звуки, всем нравится звуки изучать. Звук очень интересный, поэтому построили антенну, которая улавливала все звуки. Все звуки крутили, крутили, может там кто-то кашлянет, чихнет, очень интересно. Что там? Что там? Что там? Все прислушиваются, да, всем интересно. Где что-то происходит, все сразу слушают. Поэтому ученые тоже прислушиваются, что там, подслушивают. И поймали звук, неожиданный звук, вау, который никто не ожидал, не может быть такого звука. Долго изучали ученые, все вот там изучали, как угодно, разваживали на спектры. Наконец пришли к единому мнению среди всех ученых. Это изначальный звук взрыва Вселенной. Очень интересно, все открытие. Всех представили к Нобелевской премии. И уже почти ее получили. Но об этом прознала местная телестудия. Телевизионщики такие ребята, мы знаем, веселые. Решили, надо разобраться вообще, насколько это все. Такие есть некоторая такая вот противность, к сожалению. Я с этим часто сталкиваюсь, есть некоторая противность. Решили, надо вот маленько разобраться. И стали копать, 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 копать. И выяснили, что этот великий изначальный звук исходил из гнезда голубей, но которые свили себе его на этой антенне. Просто свили себе на этой антенне гнездо. И ученые подумали, что это звук изначального взрыва и уже были представлены к Нобелевской премии. Бывает оплошность, ошиблись. Или еще, мне тоже понравился случай, тоже недавно мне рассказали. В одном месте Земли, одна из киностудий, нам известных, снимала исторический фильм о жизни языческих племен. И для съемок нужно было для сцены там какой-то ритуальности, какого-то танца обрядового, нужно было ритуальный камень поставить. И нашли какую-то глыбу в 3 тонны весом. Но она была такая скучная, обычно глыбы такие скучные. И поэтому они позвали какого-то художника, профессионала, и попросили его вырезать на ней неизвестные иероглифы, всякие знаки, чтобы было красиво и эзотерично. И он радостно все это вырезал, так сказать, все заостарил, красиво все сделали, фильм сняли, а камни забыли, все разъехались в разные стороны. В общем, 3 года лил дождь, там, так сказать, мохом все заросло, пока мимо не прошли археологи. О, сколько было радости вообще, о! Изучали много лет, докторские диссертации, кандидатские, все, что хотите, множество работ. Пока одну из этих работ не увидел тот, кто участвовал в этих съемках. Ой, так было смешно. Не хочу даже говорить, где это было. Это совсем рядом. Это наши пешмарики, ничего страшного. Ну, то есть, наука спешит нас успокоить, что уверена в завтрашнем дне. Знаете? Но есть еще другая шутка. Она, да, спешит нас успокоить, что уверенно в завтрашнем дне. Однако это дно можно разглядеть уже сегодня. Ну все. Есть такая научная шутка. Посмотрите, что происходит. Искусственный интеллект так и не изобретен. И нет надежды вообще на это. Никакой надежды нет. Если мы принадлежим к разным типам биороботов, и наши языки программирования не совпадают, Мы не способны до конца понять друг друга, перевести что-то, объяснить. Можем сам смысл понять, но до конца невозможно. Даже невозможно эквиваленты найти. Даже эквиваленты, там, русское слово, да, какое-то. Тоска, да? Тоска. Невозможно перевести на английский язык. Как груз переводят. То есть такое, как понимаете, тоска. Это вот наши только биороботы могут понять. Только наши, только русские биороботы затасковались. Даже зоопарк в Токио каждый год на 2 месяца закрывают. Как вы думаете, для чего? Да, чтобы звери отдохнули от людей. Да, отдохнули от людей. Нужно отдохнуть, невозможно. Электронный переводчик так и не способен нормально перевести речь с одного языка на другой. Не способен. Ну, все. Полностью бросили эту идею вообще создать такой переводчик. Нету переводчика. Если возьмете английский текст, вы не сможете его ничем перевести. Только человек может перевести. Если вы попробуете машиной перевести, бесполезно. Хотя такие, кажется, вообще все там, двухъядерные процессоры, все, что хотите, миллионные там можно сервера вообще собрать с бесконечными возможностями. Просто пару предложений невозможно перевести нормально на другой язык. Все, уже такая будет билиберда. Пробовали, нет, всю жизнь? Пробовали. Такая билибердища получается, вообще ужас. Просто пару нормальных предложений невозможно. Потому что все. Над нашими возможностями. Бросили вообще уже эту идею, все. Оставили эту идею, все, уже сразу сказали, что хотите переводить человека себе заводить. Вот другой биоробот сможет. У него как-то включится вот это. У него глаза отключатся, и ухо рот будет напрямую. Факт. То есть особое могущество биоробота. Но машина не может, все. Ее клинит тут же, такую билиберду выдает. Не способна понять. Не способна понять, не способна понять, о чем идет речь. Чуть-чуть глубины, ну, в этой речи, все, и переводить уже невозможно. Ничего не получается. Нет, не работает. В общем-то, на этом и закончились попытки создания искусственного интеллекта. Потому что если мы не можем даже один язык на другой перевести, какой смысл вообще о чем-то говорить? Можно сколько угодно наращивать мощность компьютера, но дальше электронных счет так и не продвинулось ничего. Это просто счеты электронные. А и раньше тоже нормально считал. Помните, была такая штука? Я помню, у меня папа считал. Тик-тик-тик-тик. Да. Такая интересная штука была. Я в ней так и не разобрался, только интересная. И так же работала нормально. То же самое считал, в общем-то. Ну что особенно считать-то? Ничего особенно считать-то. Как? Столько усилий, столько нервов. Но в реальности просто электронные счеты. Хотя одно достижение в этом направлении не заметить нельзя. Люди, которые долго работают за компьютером, разучиваются писать ручкой по бумаге. Как буквы пишутся, они забывают. Даже я в основном сижу за компьютером, то есть я потом, когда начинаю писать, я забываю, как буквы пишутся. Вспоминаю, как же она пишется-то. Подписи иногда люди забывают. В банке начинают к ним придираться. Каждый раз, ну уже забыл, как надо расписываться. Ну, даже это пропадает. Да, достижение. Или посчитать столбик иногда уже не могут. Поделить. Что там даже 2 человека с разными языками? Даже 2 человека с одинаковым языком, но разного пола, уже не могут понять друг друга. Причем вообще. Вы замечали? Невозможно вообще. Вроде на одном языке говорим. Понять невозможно. Абсолютно непонимаемые вещи. И говорят, орут друг на друга, толку никакого. Не понимают. Ничего не понимают. Очень сложное время. Причем само тело, оно еще может функционировать и после смерти. Тело интересно устроено. Многие части биоробота запрограммированы на самостоятельную жизнедеятельность. Даже когда жизнь уходит из тела, некоторые органы продолжают функционировать. Волосы могут расти, еще что-то. И в различных частях света известны методики, которые даже способны оживить мертвое тело, мертвого биоробота в первые дни после кончины. Черная магия есть такие элементы. На Востоке практикуются такие время. Маг приходит ночью на кладбище. Садится на трупы и повторяет специальные мантры, заклинания. Если его силы достаточно, но велики, то ближайшее привидение входит в этот труп. И он может ставить и выполнять его какие-то задачи, которые ему скажут. Достаточно известная практика. Во многих странах можно ее встретить. Входит дух и заменяет душу, пытаясь управлять этим телом. У него плохо получается, поэтому так немножко страшно выглядит. Есть одна проблема, знаете какая? Большинство, кто пытается практиковать черную магию, сходят с ума, услышав первый истошный крик своего ожившего мертвеца. Мало кто